плод заповеди Христовой. Заповеди Христа кажутся неисполнимыми тому, кто ни разу не попытался их исполнить. Например, Господь сказал: «Благотворите ненавидящим вас». А ты с удивлением спрашиваешь: разве это возможно? Разве такая заповедь не противна человеческой природе? Ты никогда не спросил бы, если хотя бы раз в жизни попытался сделать добро человеку, который тебя ненавидит. А если бы попытался, знал бы, что эта заповедь Господа исполнима и согласна с лучшей человеческой природой. Рассказывал нам один крестьянин: «Между мной и соседом выросла вражда, словно тернии. В глаза друг другу не могли смотреть. Как-то зимней ночью мой маленький сын читал мне вслух Новый Завет, и когда он прочитал слова Спасителя: „Благотворите ненавидящим вас“, я крикнул ребенку: „Хватит!“ Всю ночь не мог я заснуть, все думал и думал, как мне исполнить эту заповедь Божию, как мне сделать доброе дело для своего соседа. И однажды услышал я из соседского дома громкий плач. Расспросив, я узнал, что налоговые власти угнали у моего соседа весь скот, чтобы продать его за долги. Как молния пронзила меня мысль: вот, дал тебе Господь возможность сделать добро соседу. Я бегом в суд выплатил налоги за человека, который ненавидел меня больше всех на свете, и вернул его скотину обратно. Когда он об этом узнал, то долго в задумчивости ходил вокруг своего дома. Когда стемнело, он окликнул меня по имени. Я подошел к изгороди. «Зачем ты звал меня?» — спросил я его. Он разрыдался мне в ответ и, не в силах выговорить ни слова, плакал и плакал. И с тех пор мы живем в большей любви, чем родные братья. Вот какие сладкие и чудесные плоды приносит исполнение заповедей Божиих.
Да, действительно ведь, делать добро...
Тому, кто делает добро, да, вот, это одно, да?
Порой его даже в таких, будем так говорить, в невыгодных условиях делать добро, это всегда благостно и хорошо. И человеку надо просто попробовать этим путем пройти. Ведь зачастую, может быть, не находится такой возможности. А вот видим, да, пожалуйста. Если человек желает... Если ищет этого варианта, если как-то вот пытается исполнить, обязательно Господь такую возможность предоставит. Если же на все предоставляемые возможности следует лишь какое-то оправдание, какое-то самооправдание, какое-то, может быть, именно укорение ближнего, да, что я бы, может, это дополнить, вот, посмотрите, что делает, да, какой сам, да, то, конечно же, тот вот, может быть, Господь и предоставляет такие возможности, но вот зачастую... не оказывается возможным.
Вот зло ведь только зло порождает.
Да,
мы
безусловно.
Же видим, если
да.
бы вот он в ответ сделал зло, да, еще бы, или да, посмеялся на ним,
бы, да,
порадовался,
среди соседей
да.
бы еще бы стал бы признать,
да,
вот он такой, вот, да,
вот,
да, вот его Господь
получил,
наказывает.
Да.
Вот.
А он пошел по другому пути,
да, то есть,
вот
казалось бы,
на
то зло, которое произошло, да, вот он сотворил добро.
Он просто эту заповедь как бы по-новому через себя пропустил, вот это вот благотворите ненавидящим.
То есть мы это видим, что он не смиряется с тем состоянием, в котором он находится. Он не успокаивается, он не оправдывается, он не идет этим путем переложения вины на другого. И получает плод, получает добрый результат. Зло уничтожено, добро зародилось, и оно начинает приумножаться. То есть вот, вот прекрасная, конечно, замечательная притча.
И да, и вот которая как бы вот иллюстрирует нам вот эти вот законы.
Возможность,
Божьей,
как же
да?
научиться Западе. Ненавидящего тебя, ненавидящему тебя благотворить. Вот как это сделать? Ведь очень, я думаю, это уже даже, наверное, задумываются люди не просто такие верующие, маловерующие, неверующие, а вот это именно задумываются-то люди, уже идущие ко Христу, идущие к Богу. Потому что порой и среди вот даже вот такого состояния не находится ответа и порой возможности. Вот, то есть, проси у Господа: Господи, помоги мне.
Да.
Господи, я вот не могу, не нахожу в себе силы, возможности сделать этого. Зная, что у тебя эти возможности есть. То есть помоги мне как-то это сделать. Подаваемое тобой разглядеть, подаваемое то не упустить.
А вот это то, что ребенок читал, прочитал как раз эту заповедь Божью, это как раз ведь ответ Бога, в принципе, да, на
да,
ту
конечно,
ситуацию, в которой он находился, этот человек.
Читая Евангелие, это не просто ведь какое-то повествование о чем-то, а это Бог разговаривает с нами. Это мы разговор Божий читаем, да, что Бог говорит мне. Да, вот он, в этот момент он мне это говорит. Видя
открывает
мою,
нам,
да, видя мою несостоятельность какую-то, мое несовершенство. Да, благотвори ненавидящего.
Да,
все.
Да,
что все. Ему надо было, этому человеку? Ему это и надо было.
О богохульнике называется. Один золотых дел мастер сидел в своей лавке за верстаком и, работая, непрестанно поминал имя Божие в суе, то как клятву, то как любимое словцо. Некий паломник, возвратившийся из святых мест, проходя мимо лавки, услышал это, и душа его возмутилась. Тогда он окликнул ювелира, чтобы тот вышел на улицу. А когда мастер вышел, паломник спрятался. Ювелир, никого не увидев, вернулся в лавку и продолжил работу. Паломник снова его окликнул, а когда ювелир вышел, тот прикинулся, что ничего не знает. Мастер, рассердившись, вернулся к себе и снова начал работать. Паломник в третий раз его окликнул, и когда мастер опять вышел, снова стоял молча, прикинувшись, что он тут ни при чем. Тогда ювелир в бешенстве набросился на паломника. «Зачем ты зовешь меня понапрасну? Что за шутки? У меня работы по горло!» Паломник миролюбиво ответил. «Поистине, у Господа Бога работы еще больше, но ты его призываешь гораздо чаще, чем я тебя». «Кто имеет право сердиться больше, ты или Господь Бог?» Ювелир, пристыженный, вернулся в мастерскую и с тех пор держал язык за зубами.
Да. Получается, что Господь к нам крайне несправедлив.
Угу.
Если бы все-таки посмотреть с теми пониманиями справедливости, которые среди человечества существуют, то вот, наверное... давно бы нам уже никаких шансов и не осталось, да, то есть, действительно, призываем имя Божие в суе, да, что делаем против заповеди, даже не против заповеди новозаветной, а еще против заповеди Ветхого Завета, то есть, тех 10 заповедей, которые когда-то были даны еще тому человечеству, достаточно еще древнему, еще непросвещенному, еще не наученному в той степени, да, в которой смог впоследствии Христос научить уже людей и до сих пор учит. Вот. Мало того, сегодняшняя речь, которую мы слышим, очень часто исполнена не только призывом напрасным Господа, призывом в суе, а еще и исполнена различными выражениями нехорошими, различными словами самыми такими вот это вот. И даже когда порой есть возможность как-то обратить внимание человека на вот это, очень часто слышу, что я ничего такого не говорю неправильного. То есть самое это страшное, что человек даже и не разумевает,
не осознает,
насколько он действительно вот запутался, насколько он погрузился в это вот тлетворное состояние, вот, и живет по нему, и течет, и еще даже на что-то претендует, еще даже на какую-то милость Божию рассчитывает. Нет, несправедлив нам Господь, несправедлив. Вот поэтому, конечно же, надо человеку размышлять вот об этом, размышлять, смотреть, думать, просить у Господа такого вот, просветить его, да, и научаться, что самое это главное, да, то есть не пытаться... данное тебе то или иное откровение, какое-то учение, какое-то поучение, наставление, то есть не пытаться как-то вот его вот, что ли, под себя переформатировать, что называется, да, под себя как-то удобно и угодно для себя сделать, да, а услышать, научиться и постараться как раз вот себя-то под это научение это взять и исполнить, взять и вот преобразить, да, то есть вот. Поэтому дана нам великая радость, великая милость от Бога. Вот, знать Бога, к Богу приближаться, с Богом общаться. Христианин может вкушать Бога. Казалось бы, что, да, то есть становиться сам не просто Богом по благодати, да, а может быть по какому-то даже, тут можно сказать, по какому-то естественному, такому, что ли, жизненному течению, да, потому что кто есть человек? То, что он ест. Что он ест, да, мы что из себя представляем? Что мы едим, да ведь? Вот так вот, христианин ест Бога, вкушает Бога, да, ест его тело, пьет его кровь, то есть отчасти божественен. То есть такая возможность, такая милость, такая высота, такое божественное вот расположение к человеку, вот. А мы не всегда этим пользуемся.
А невольнике, так называется следующая притча Николая Сербского, жил в доме белого господина чернокожий раб, смирный и благочестивый христианин. Белый хозяин имел обыкновение в гневе ругать и поносить имя Божие. И была у белого господина собачка, которую он очень любил. Однажды случилось так, что хозяин страшно разозлился и стал поносить и хулить Бога. Охватила тогда негра мука смертная. Схватил он хозяйскую собачку и давай ее грязью мазать. Увидев это, хозяин закричал: «Что ты делаешь с моим любимым псом?» «То же, что и ты с Господом Богом», — ответил невольник миролюбиво.
Ну да, тут можно даже сказать о том, что человеку порой действительно вот сказать что-то, а как-то вот какое-то слово отнести к Богу, вот, намного легче, например, да, чем вот так вот так принять вот то, что он порой делает, не делает Богу, а делает для ближнего, да, то есть вот хозяин любит эту собачку, mm-hmm. то есть, ну, бессловесное существо, существо, которое когда-то умрет, и, наверное, никогда больше хозяин ее, ну, не увидит точно, но, может, даже и вспоминать будет, все реже и реже и забудет. И при этом не может, что ли, раскрыть свое так правильное вот такое понимание, достичь этого сознания, что Бог совсем другой, что Бог есть, в принципе, Творец мира, и что если ты любишь какую-то собачку, то как ты должен любить Бога? Как ты должен Бога превозносить? Что если ты... Одно дело, например, сказали бы, так он никого не любит. Нет, пожалуйста, вот мы видим проявление любви к этой вот собачке, к этому существу. И при этом не научается, не упражняется в любви, в самой главной, да? То есть возлюби Бога своего превыше всего и ближнего своего, как самого себя. Да. Поэтому надо стараться, конечно, вот таким образом проводить свою жизнь. И при этом, любя каких-то, может быть, наше какое-то окружение, где-то, может быть, какие-то материальные даже пусть вещи, где-то, может быть, удушевленные предметы, как-то каких-то животных, домашних там, вот, где-то ближнего, да, конечно же, все это делать, все это творить для того, чтобы научиться любить Бога. То есть не просто, чтобы наша любовь вот на этом и заканчивалась, а чтобы через эту любовь взойти на самое главное поприще человеческое, то есть возлюбить самого Творца и Создателя.
О сквернословии. В Сербии в одной больнице с утра и до вечера, обходя больных, работали доктор с фельдшером. У фельдшера был злой язык, и он постоянно, словно грязной тряпкой, хлестал любого, о ком бы ни вспомнил. Его грязная брань не щадила даже Господа Бога. Однажды доктора посетил его друг, приехавший издалека. Доктор пригласил его присутствовать на операции. С доктором был и фельдшер. Гостю стало тошно при виде страшной раны, из которой стекал гной с отвратительным запахом. А фельдшер, не переставая, бранился. Тогда друг спросил доктора: «Как ты можешь слушать такую богохульную брань?» А доктор ответил: «Друг мой, я привык к нагноившимся ранам. Из гнойных ран должен вытекать гной. Если гной скопился в теле, он вытекает из открытой раны. Если гной копится в душе, он истекает через уста. Мой фельдшер, бронясь, лишь открывает зло, накопленное в душе, и изливает его из души своей, как гной из раны».
Угу. Да, ну вот такая вот, я бы сказал, многоликая наставление, действительно, можно по-разному на это посмотреть. Скажем так, то, что присутствует такой человек рядом, да, порой, конечно, это же, ну, какая-то и необходимость, да. То есть можно такого человека удалить от себя, чтобы его не было, но тогда пострадает дело, которым ты занимаешься, а дело это сугубо важное, да, то есть жизнь человека. Вот. Можно еще и с другой стороны посмотреть, сказать, что действительно, если бы человек держал все это в себе, вот так вот не изливал, то, наверное, вот ему было бы крайне сложно. То есть не видно, непонятно, да, то есть сам исполнен различного такого хищения, такой вот неправоты, или, как говорил Господь, окрашен снаружи, как гроб, да, а внутри полон костей. поэтому и было бы непонятно и не видно. Может быть, имеется в виду, что и доктор, так или иначе, видя это состояние человека, все равно подает ему нужное какое-то снадобье для того, чтобы пытаться от этого излечиться. Где-то, может быть, наверняка мы видим, что такой разумный ответ не остается без молитвы, да, то есть именно по молитве возможность все это вот держать, вот эту нагрузку непростую, да, вот эту вот такую атаку силы зла. Вот. Но с другой стороны, видимо, молиться за этого человека, чтобы у него внутри, вот внутри это открывалось, да, все это изливаясь, все-таки освобождало душу. То есть и душа, в душе не скапливалось вот это все. Есть даже такой у психологов прием, да, что когда вот у тебя накапливается, да, тебе надо куда-то это выплеснуть. Есть разные, конечно, способы этого выплескивания, но хуже, лучше где-то способ, да, где-то, может быть, более эффективный. Вот, ну вот, видите, вот этот доктор сумел найти такой вот способ, да, что это терпение, то есть для себя и какое-то облегчение для этого человека. Где уж он там так вот повредился-то душой, да, где уж он так зацепился, где уж он так вот эту, эти множество гнойников обрел, да, то есть, ну, это вот остается, осталось у нас за нашим чтением, да, за нашей притчей, то есть мы этого не знаем, можем лишь догадываться, да, но очевидно, да, гнойники есть, и этим гнойникам надо давать выход.
Так же, как и физическим вот этим как, ранам, да, надо, да, открывать, конечно, чтобы не излечить человека. Да. Так получается, что и зло, накопленное в душе, оно не должно там находиться,
естественно,
да?
Естественно, естественно. Надо как-то, чтобы оно проявилось, чтобы к нему было приложено это снадобье. Угу. Сам ли человек, что самое лучшее, да? Угу. Или извне кто-то по молитвам, извне, да, какие-то будут, Господь узрит, да, как помочь человеку, это уже другой вопрос. Но, конечно, это вот в данном случае один из возможных способов.
То есть он не таится, это, а может быть, вот человек злой, а он таит в себе, а да, это, так сказать, да, вот как поток выливается у него. Может быть, это конечно,
это
плохо.
Не оправдание.
Это не оправдание.
Не то, что, если кто-то, например, услышит и скажет, о, я такой же.
Да.
Вот ты посмотри, ты такой же. И это есть, да, это есть гнойник в душе.
Ну, это для чего?
Надо вылечивать.
Да, его надо лечить просто. Это, поскольку оно проявляется, значит, и должно быть применено к нему и снадобье действительно.
Да. Кто-то, может быть, как-то лицемерно будет на себя же, опять же, одевать какую-то маску такого вот лицемерия, да, то есть,
что, ну, что мол, вот
не увидят, да, в душе будет такое вот страшное состояние, да, а наружу это будет не видно. Вот, ну, тут надо будет вначале эту маску снять, лицемерие, да, а потом уже, опять же, обращаться к этим гнойникам. Да, оттуда, на случай, сразу же напрямую к гнойникам можно обращаться, да, уже снимать нечего, все уже снято, да, вот оно. Как есть, так и есть. Картина неприглядная, да, надо ее вот приступать и излечивать.
О богатстве, так называется следующая притча. В одном городе жил богатый купец, и было у него 3 сына. Торговец он был хороший, оборотистый и сумел нажить огромное состояние. Когда его спрашивали, зачем ему такое богатство и столько хлопот, он отвечал: «Я весь в трудах, стараясь обеспечить сыновей, чтобы они не страдали». Слыша это, сыновья его обленились и вообще перестали трудиться. А после смерти отца начали тратить накопленное отцом богатство. Захотелось отцу с того света прийти посмотреть, как его сыновья живут без труда и забот. Господь Бог отпустил его. Он сошел в родной город и подошел к своему дому. Но когда он постучал в ворота, открыл ему какой-то незнакомец. Спросил купец о своих сыновьях и услышал в ответ, что сыновья его на каторге. Праздность довела их до ссоры, а ссора привела к поджогу дома и убийству. «Увы», — вздохнул обезумевший от горя отец, — «я хотел создать рай для своих детей, но сам уготовил для них ад». И стал несчастный отец ходить по всему городу и учить всех родителей: «Не будьте такими безумцами, каким был я. Из-за безмерной любви к своим детям я сам толкнул их в пекло ада. Не оставляйте детям, братья, никакого имущества. Научите их трудиться, и это оставьте им в наследство. Все остальное богатство раздайте нищим перед своей смертью». Притча.
Да, хорошая притча.
Да, потому сейчас она и такая архисовременная сейчас.
Очень,
потому что все,
да,
стараются, копят богатство для детей, для внуков, на все последующие поколения. Батюшка, не так ли это сейчас происходит, да? Вот богатые люди очень...
Очень часто так встречается такая ситуация, что придумывают люди оправдания, mm-hmm. да, для того, чтобы не трудиться вот именно правильно, не трудиться и на ниве церковной, Христа ради, на ниве благотворительности, помощи нуждающимся, да, то есть вот оправдывают, и вот зарабатываю на хлеб, то есть никто, кроме меня, этого не сделает. Надо как-то вот, чтобы дети мои, я вот нуждался, например, да, там в таких условиях сложных жил, да, вот хочу, чтобы мои дети не нуждались. То есть это оправдание, конечно. Потому что неизвестно, в чем будет нуждаться на самом деле ребенок, да. Кто-то, может быть, получит такое хорошее какое-то укрепление в жизни, да, что станет, ну, сам где-нибудь руководителем каким-нибудь, достаточно обеспеченным. И ему все вот эти вот родительские потуги...
Наработки, да?
Да, все. Потуги, они окажутся, ну, такими очень слабыми и...
И ненужными.
Ненужными, да, и, да, в общем-то, абсолютно ненужными. Вложенные усилия, они, получается, не оправдаются.
Да.
Кто-то, может быть, в принципе, изберет...
Вообще не захочет работать просто-напросто, да? Будет вот полеживать себе, так сказать.
Кто-то действительно разленится, да, скажет, да. Зачем мне работать, у меня все есть. Все то есть не научится работать, да. А кто-то, может быть, станет монахом, да, и скажет, так, а мне вот это
все... Мне тоже не надо это.
Зачем? То есть зачем родители, да, зачем предки
ты так упирался,
тратили
да.
силы?
Зачем так упирался, во имя чего, да?
Живи по заповедям Божьим, да, то есть трудись на свое материальное благообеспечение, но при этом никогда не забывай о Боге, об нищих, о нуждающихся, да, то есть помни, что то, что тебе Бог дает возможность того или иного приобретения, это надо истратить. Отчасти на себя, на свою семью, на окружение, и обязательно поделиться с теми, кто нуждается, кто не может этого получить. Не потому тебе дано, что ты лучше, хуже там кого-то, да, а потому, что ты можешь поделиться, ты можешь правильно это все распределить, да, а вот тот несчастный не может.
Да.
Вот он где-то там по помойкам собирает, да, где-то живет там в трассе, в теплотрассе, предположим, да, такая категория. Или просто малоимущий человек, да, всю жизнь, может быть, если работал, к старости пришел, да, то есть средств больших не накопил, пенсия невысокая, да, дети не помогают.
В нужде полной.
В нужде, да, то есть едва-едва концы с концами сводит, ну, пожалуйста, вот, вот. Не пьяница,
не
он там, не какой-то
ему,
это,
да, в жизни, вот это. Ну, не далось, вот, ну, удачи не было.
Пожалуйста, вот есть сейчас благотворительные столовые, помогай ты этой столовой, обеспечивай эту столовую, чтобы в этой столовой такие несчастные люди могли находить себе пропитание, тем более сейчас зима, холодно, все остальное. Служи, пользуйся, что тебе дает Бог, при этом служи ближним и людям, и все будешь... в очень хорошем состоянии. А уж что твоим детям нужно? Ну, обо всех заботится Господь, не только об нас. И о наших детях тоже заботится. И заботится не через нас, не потому что они наши дети, а потому что они тоже люди.
Или что говорит Николай Сербский? Не оставляйте детям, братья, никакого имущества. Научите их трудиться.
Конечно, да.
То есть трудиться научите их. И это оставьте им в наследство. Вот, да? Учебу, так сказать, вот это вот, умение трудиться, да?
Кто умеет, он сам себе обретет, а не умеет, так и все равно растеряет, что ему не оставь, сколько не оставь, он не удержит. Поэтому нет смысла действительно в этой области слишком, ну что ли, так вот убиваться, да, то есть тратить всю свою жизнь, все свое время. Вот надо именно, опять же, относиться рассудительно, разумно, ну и насколько это возможно, вот, действительно правильно все это распределять.
Вот следующая притча маленькая, но такая достаточно...
Ёмкая, да?
Ёмкая, но она понятная очень. «О трудах в воскресный день» называется. «Некий человек не почитал заповедь Божию о праздновании воскресного дня и продолжил субботние труды в воскресенье. Когда все село отдыхало, он до седьмого пота трудился в поле со своими валами, которым тоже не давал отдохнуть. Однако на следующей неделе, в среду, он обессилел, ослабли его валы, и когда все село вышло в поле, он остался дома, усталый, угрюмый и отчаявшийся». Но это вот посвящать воскресный день Богу.
Да, то есть шесть дней трудись, седьмой посвяти Богу. Да. Да, вот такая была заповедь нам дана в далекие времена, когда вот Моисей взошел на гору, и получил откровение Божие. Эта заповедь была дана, и до сих пор она может быть жизнеспособна.
Она актуальна, да.
Она актуальна. Хотя для христианина, надо сказать, конечно, она уже не столь актуальна. Потому что христианин должен не просто седьмой день посвятить Богу, а он должен всю жизнь Богу посвятить. Работает ли он дома, или где-то он на отдыхе, он должен постоянно о Боге помнить.
И все равно
и
все
приносить
Богу.
Богу, да. Другое дело, что воскресный день, утро, да, если человек в состоянии, он должен начинать с богослужения, да. Да, то есть как бы напитываться вот этой благодатью Божией при собрании братьев и сестер, то есть верующих людей. Это да, конечно. А все остальное время тоже Божие. То есть вот для христианина уже эта заповедь более расширена, да. Она уже не должна вот так в таких вот узких рамках находиться.
Ну, да, только вот
только,
седьмой
да,
день
я
посвящать.
Вот, скажем, утром в храм сходил, там что-то там сделал такое, да, и все, я свободен от Бога, да, от божественного налога, что ли, такого, да. Нет.
Нет.
Христианин...
Это не налог, это не, да. Так сказать, не какую-то
это
частичку.
Это образ жизни.
Да, это образ
это
жизни.
Это образ жизни. Так что уж постарайся себе это усвоить. И вот в этом направлении двигаться, да, то есть ты не можешь ты взять от веры, от Христа, от
какой-то
Бога.
Какой-то кусочек взять, да,
да,
и выполнять.
Нельзя взять отпуск, да,
отпуск
на это время, да, нельзя. То есть этого нельзя делать. Ты должен христианином оставаться всегда. В праведности живешь. Согрешил ли, где-то, может быть, приткнулся, где-то, может быть, действительно подскользнулся, упал, вставай, иди. Проси у Бога, будь с Богом, стремись к Богу, устремляйся, старайся свою жизнь устроить по закону Божьему, по правилу.
В трудах ли, в отдыхе ли, но все равно ты должен все
поэтому,
время
поэтому, если так, то уж человека, наверное, и в ум не придет, чтобы воскресный день начать ну, не с того, чтобы куда-то пойти действительно быть в церковном общении, в церковном собрании. Ну, а если уж случится так, что, например, нет возможности, да, например, ну, вот мало ли, заболел ближний человек, надо с ним остаться в это время, так это же не значит, что ты остался без службы. Нет, телесно ты не смог прийти, прибыть, да, потому что ты остался служить.
Но оказывай милосердие,
да.
Это может быть еще
а
сильнее.
Душой,
даже,
так
да,
ты там присутствуешь,
Богу.
Ты знаешь, ты рядом с Богом, да, то есть, вот поэтому... Все человеку возможно, да, и все достигается с помощью Божьей. То есть...
Вот еще одну притчу о поклонении называется. Один богатый молодой индиец проходил со своей свитой через перевалы Гиндукуша. В горах ему повстречался некий старец, пасущий коз. Нищий старик сошел на обочину дороги и поклонился богатому юноше. А юноша соскочил со своего слона и распростерся ниц перед старцем. Старец изумился этому, поразились люди его из свиты, а он сказал старцу: «Преклоняюсь перед очами твоими, ибо они прежде моих увидели этот мир творения Всевышнего, преклоняюсь перед твоими устами, ибо они раньше моих произнесли его святое имя, преклоняюсь перед твоим сердцем, ибо оно прежде моего затрепетало от радостного сознания, что Отец всех людей на земле – это Господь, Царь Небесный».
Да, то есть вот такая благая возможность увидеть в ближнем Бога, да, узреть Бога. Вот, и человек рождается как образ Божий, с образом Божьим, запечатленным в сердце, да. Жизнь свою в течение жизни может как раз так вот утрудить себя, так себя устроить, свою жизнь, да, что стать подобным Богу. И вот другой человек, который тоже этим путем идет, то, соответственно, без какого-либо ущемления, без какого-либо нарушения заповеди Божьей, соответственно, может вот оказывать такое почтение человеку, его возрасту, его жизни, его, что ли, такого ощущения, его ощущению, его предстоянию пред Богом, да, то есть он ему не творит из него идола, да, он не использует его как кумира, он использует еще одну возможность обратиться к Богу вот таким образом. Поэтому, ну что ж, да, действительно, юноша, но очень мудрый, уже сподобившийся таких откровений Божьих, таких вот действительно такого осознания, как можно еще один возможный способ, как можно Богу,
поклониться Богу,
почтить, да? Бога.
Он через старца поклонился.
И вот при этом оказать должное почтение
старшему
человеку, да.
Угу, старшему. Ну что ж, вот мы с вами ряд таких притчей снова прочитали, посмотрели Николая Сербского. В глубину их так заглянули, что можно вот, подводя итог,
сегодня
сказать.
Сегодня мы говорили и о царствовании, и о святости, и о следовании правильным, избрание правильного пути, и о различных, вот особенно в последней притче, да, возможных путях, возможных способах славословить Бога, поклоняться Ему, оказывать почтение и миру, который тебя окружает, да, а через этого восходить вот к такому величайшей, такой величайшей возможности, как то общение с Богом.
Как здорово, вот Николай Сербский, да,
да,
святой.
Да, конечно, вот действительно.
Он как это все представил, Златоуст, да, Златоуст, да. Действительно, через вроде бы простые примеры, такие житейские, жизненные, да, но сколько здесь мудрости и глубины.
Да, то есть если мы их читаем, изучаем, размышляем, где-то впоследствии в своей жизни с этим сталкиваемся, то вот имеем возможность, да, вооружиться этим и также вот этим всем пользоваться и также вот действительно к Богу приближаться.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Разбирали мы притчи православия, точнее, притчи Николая Сербского. Продолжим через некоторое время. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. До свидания.
До свидания.